для них стекляшка дороже.
Это была сущая правда. Я и сам так думал. Но, честно говоря, не ожидал от лихих моряков чего-то дельного, и поэтому ограничился почтительным наклоном головы.
«У Эндлунга собственная теория», —
взволнованно проговорил Павел Георгиевич.
«Филя, расскажи ему».
«Охотно»,
— отозвался лейтенант, выпуская облачко дыма.
«Рассудите сами, Афанасий Степанович. Тут все куда как просто. Что известно про этого доктора Линта?»
Я подождал, пока он сам ответит на свой вопрос, и Эндлунг продолжил, подняв палец.
«Только одно, что он женоненавистник. Еще бы он был не женоненавистник, нормальный человек, а хочет до бабета, как мы с вами».
При этой ремарке я поневоле сморщился.
«А эдакие гнусности не пойдет, ведь верно?»
«Предположим», — осторожно сказал я. «И что с того?» В аналитические способности бравого лейтенанта мне как-то не верилось. Однако Эндлунг меня удивил.
«А кто терпеть не может женщин?»
С победительным видом поинтересовался он.
«Да, в самом деле, кто?»
Подхватил Павел Георгиевич. Я подумал и повторил. «Кто?» Его высочество переглянулся с приятелем.
«Ну же, Афанасий, соображай!»
Я подумал еще. «Ну, многие женщины терпеть не могут своих сестер по полу».
«Ах, Афанасий, как ты тугодумен, право, ведь мы говорим не про женщин, а про доктора Линда!»
Эндлунг веско произнес.
«Бугры!»
В первое мгновение я не понял, какие бугры он имеет в виду, но потом сообразил, что речь идет не о возвышенностях рельефа, а о французском слове «бугр», которым в приличном обществе называют мужеложцев. Впрочем, лейтенант тут же пояснил свою мысль и иным термином, в обществе не принятым вовсе. Поэтому повторять его я не стану.
«И все сразу становится ясным»,
— воскликнул Эндлунг.
«Линд — бугр, и вся его шайка тоже сплошь бардаши, бугры и топетки».
«Кто-кто?» — переспросил я.
«Топетки, они же девоньки, племяшки, слюнтяйки, ну, пассивные бардаши. Разумеется, в такой банде все друг за друга горой, и Москву для своего злодеяния Линд выбрал не случайно. У бардашей, благодаря дядюшке Сэму, тут теперь просто Мекка. Недаром говорят, раньше Москва стояла на семи холмах, а теперь на одном бугре».
Этот злой каламбур, намекающий на особенные пристрастия Семёна Александровича, мне приходилось слышать и раньше. Я счел своим долгом заметить, обращаясь к Эндлунгу. «Неужто же вы, господин камер-юнкер, предполагаете, что его высочество, московский генерал-губернатор, может быть причастен к похищению собственного племянника?»
«Нет, конечно»,
— воскликнул Павел Георгиевич.
«Но вокруг дяди Сэма трется столько всякой швали. Да взять хотя бы наших дорогих гостей, Кара и Бенвилла. Предположим, лорд нам еще худо-бедно известен, хотя тоже недавно, всего 3 месяца как познакомились. А кто таков этот мистер Кар? И чего ради Бенвилл напросился к папеньке в гости?»
«Ну как же, ваше высочество? Такое событие, коронация!»
«А если дело совсем в другом?»
— азартно махнул трубкой Эндлунг.
«Если он вообще никакой не лорд, и уж, конечно, особенно подозрителен этот прилизанный Карр. Вы вспомните, они появились в Эрмитаже в самый день похищения. Все ходят тут, вынюхивают. Я совершенно уверен, что тот или другой, а то и оба, связаны с Линдом».
«Карр, вне всякого сомнения, это Карр»,
— убежденно произнес великий князь.
«Бенвилл все-таки человек из высшего общества. Такие манеры и такой выговор не подделаешь».
«А кто тебе сказал, Поли, что доктор Линд не человек из общества?»
— возразил лейтенант. Оба были правы. И вообще все это, на мой взгляд, звучало очень даже не глупо. Вот уж не ожидал. «Не сообщить ли об этих подозрениях полковнику Корновичу?» — предложил я.
«Нет, нет»,
— покачал головой Павел Георгиевич.
«Он или этот болван Лосовский только снова все испортят. К тому же у обоих полно забот в связи с завтрашней коронацией».
«Тогда господину Фандорину», — сказал я, скрипя сердце. Эндлунг и его высочество переглянулись.
«Понимаешь, Афанасий, Фандорин, конечно, человек умный, но он ведь, кажется, готовит какую-то хитрую операцию. И пусть себе готовит»,
— протянул великий князь.
«Обойдемся сами»,
— отрезал лейтенант.
«Еще посмотрим, чья операция похитрее. Но нам нужен помощник. Скажите, Зюкин, вы с нами или нет?»
Я согласился сразу и без малейших колебаний. Мысль о том, что я снова буду занят в настоящем деле, да еще без участия господина Фондорина, несказанно меня воодушевила. «Что нужно делать?» — спросил я.
«Для начала установить слежку»,
— деловито объявил Эндлунг.
«За обоими. Поли этим заняться не может, он слишком на виду, и к тому же у него полно обязанностей. Сегодня у августейшей семьи всеночное бдение, а завтра на коронации он вообще будет как мопс на привязи. Поэтому мы вас и привлекли. Итак, я буду следить за Карром, а вы, Зюкин, за Бенвиллом».
Я отметил, что самого многообещающего из подозреваемых он оставил за собой, но возражать не стал. В конце концов, до этой идеи додумался Эндлунг, а не я.
«Ах, как же я вам завидую!»
— жалобно воскликнул его высочество. Согласно договоренности, я устроился с московскими ведомостями на банкетке возле лестницы, откуда просматривалась дверь милорда. Эндлунг же уселся раскладывать пасьянс в малой гостиной, потому что оттуда была видна комната мистера Карра. В преддверии слежки я сменил ливрею на хороший костюм темно-серой английской шерсти, прошлогодний подарок великой княгини. Эндлунг тоже переоделся в статское. Песочную клетчатую двойку и щегольские штиблеты с белыми гетрами. Коротая время я читал текст всенародного торжественного объявления о завтрашней коронации. «Всепресветлейший, державнейший, великий государь, император Николай Александрович, восшед на прародительский наследственный престол Российской империи и нераздельных с нею царства Польского и Великого княжества Финляндского, по образу благочестивых государей, предков своих, указать соизволил. Священнейшему коронованию его императорского величества и от святого мира помазанию быть при помощи Всевышнего сего мая в 14-й день. К священному сию действию его императорское величество указал приобщить и супругу свою великую государыню императрицу Александру Федоровну. О сем торжестве всем верноподданным через сие возвещается, дабы вожделенный он и день усугубили мольбы свои к царю царствующих, да к всепомощную своей благодатью приосенить царство его величества и да утвердить в нем мир и тишину во славу свою святую и к непоколебимому благоденствию государства». Величавые, исполненные высокого достоинства слова — наполнили мою душу уверенностью и спокойствием. Чтение официальных документов всегда воздействовало на меня самым благотворным образом. В особенности же теперь, когда незыблемость крепкого здания русской монархии вдруг оказалась под угрозой. С удовлетворением изучил я и состав герольд-команды, ежедневно зачитывающей это послание на Сенатской площади Кремля. Генерал-адъютант в чине полного генерала, два генерал-адъютанта генерал-адъютантского чина, два коронационных обер-церемонимейстера, два герольда, четыре церемонимейстера, два сенатских секретаря, два в конном строю дивизиона, один от кавалергардского ее величества государыни императрицы Марии Федоровны полка, а другой от лейб-гвардии конного полка с литаврщиками и полными хорами трубачей, при каждом дивизионе по два трубача с трубами, украшенными золотой парчой с изображением государственного герба, и 12 заводных верховых лошадей в богатых попонах.